I am happy to join with you today.
Я счастлив присоединиться вместе с вами к тому, что войдет в историю нашей страны как величайшая демонстрация за свободу.
As the greatest demonstration for freedom in the history of our nation.
28 августа исполнилось 50 лет маршу на Вашингтон, мирной акции в защиту гражданских прав, в которой в 1963 году приняли участие почти 300 тысяч человек. В этот день на ступенях памятника Аврааму Линкольну в Вашингтоне лидер движения за гражданские права Мартин Лютер Кинг произнес ставшую легендарной речь «У меня есть мечта». Это выступление считается поворотным моментом в истории межрасовых отношений в Соединенных Штатах. Эту речь и вопрос, воплотились ли в жизнь мечты Мартина Лютера Кинга, в подкасте «Американских вопросов», который веду я, Валентин Барышников, обсуждают корреспондент «Радио Свобода» в США Владимир Абаринов и нью-йоркский поэт и публицист Алексей Цветков.
У меня есть мечта, что мои четверо маленьких детей однажды будут жить в стране, где их будут судить не по цвету кожи, а по качествам их личности.
50 лет прошло. Исполнилась мечта? Алексей.
Я думаю, что у нас были иллюзии не так давно, но я не думаю, что она исполнилась. По крайней мере, не в полном объеме. Я помню первые выборы, когда проголосовали за Обаму. А я жил тогда в Вашингтоне. Это был, в общем, всю ночь всенародный праздник. И все танцевали, обнимались и думали, что вот мы, наконец, вступили в межрасовое общество. Но это, конечно, утопия и иллюзия. Потому что сейчас, вот сколько лет уже спустя, мы видим вещи, которые вызывают у афроамериканской общественности тревогу. Я назову две основные вещи. Это, во-первых, тот, что кризис экономический всемирный ударил непропорционально сильно по афроамериканскому населению в Соединенных Штатах. И второе, что афроамериканское население видит, так сказать, противника в нынешнем Верховном суде, который, по его мнению, демонтирует часть завоеваний именно вот Мартина Лютера Кинга. Это закон о правах избирателя, принятый в 1965 году. Попозже, может быть, подробнее об этом.
Владимир, что вы думаете? Исполнилась ли мечта?
Ну, я согласен с Алексеем. Здесь, конечно, все зависит от внутреннего самоощущения самих афроамериканцев. И если они говорят, что они ощущают несправедливость, так оно и есть, конечно. И понятно, что эта несправедливость не столько законодательная, сколько социально-экономическая. И к тому, что назвал Алексей, я хотел бы добавить вот нынешнюю избирательную кампанию по выборам мэра в Нью-Йорке, да, где главный вопрос – это расовое профилирование при... которые осуществляют правоохранительные органы, полиция нью-йоркская, ну, просто на улицах, останавливая без каких бы то ни было оснований подозрительных людей. И так получается, что в основном эти люди не белой расы. Let freedom ring,
and when this happens... Да звенит свобода. И когда это произойдет, когда мы позволим свободе звенеть в каждой деревне и селе, каждом штате и каждом городе, мы сможем приблизить этот день, когда все сыны Господа, черные и белые, евреи и язычники, протестанты и католики, смогут соединить руки и спеть слова старого негритянского спиричуала «Свободно! Наконец, хвала Господу! Свободно, наконец!»
Вот в этой речи Мартин Лютер Кинг не говорит только о афроамериканцах, белых, он говорит о разных, он говорит о евреях, о протестантах, о католиках, о самых разнообразных этнических, религиозных и прочих сообществах. На самом деле, является ли это основной проблемой, проблема афроамериканского сообщества в этом смысле? Или, может быть, тут на самом деле на передний план выходит проблема выходцев из Латинской Америки или что-то еще? Алексей.
Нет, проблема выходцев из Латинской Америки – это особая проблема. И там есть свои проблемы, но они связаны с тем, что значительная их часть находится в Соединенных Штатах, по некоторым подсчетам, около 11 миллионов, нелегально. Большинство из этих людей работают, в частности, в сельском хозяйстве, но это отдельная проблема, хотя она, в общем, по эффекту расовая. На самом деле, все-таки проблема афроамериканского населения, если вот в этом контексте смотреть – она в данном случае основная, потому что, хотя я могу сказать, что американское общество сегодня нельзя назвать расистским, и всякий, кто сделает расистское высказывание, может считать, что его политическая карьера закончена, Но расизм бывает не просто по намерению, а по эффекту действий. Вот именно такой эффект действий, допустим, вот как говорят критики решений Верховного суда, в том, что оно отчасти ослабило акт о правах избирателя. Можно я в двух словах расскажу, что это такое? Значит, согласно этому акту, штаты, которые были раньше повинны в дискриминации черного населения, должны представлять любые проекты изменения своего избирательного права на рассмотрение Министерства юстиции в принудительном порядке, который их одобряет или нет. Верховный суд сейчас постановил, что этого больше делать не надо, поскольку, собственно говоря, вот расовая дискриминация как таковая снята, и уже нет никакого намерения там дискриминировать. И тут перечисляется статистика, сколько, допустим, выборных должностей в Южных Штатах занимают черные. Но республиканцы, в частности, прибегают к таким мерам, как требование удостоверения личности, что совершенно, в общем, не обязательно по федеральным законам. А удостоверение личности труднее получить именно бедным людям, у которых нет машины, и это вызывает серьезные затруднения с их явкой на выборы. Республиканцы говорят, что это делается для того, чтобы избежать обманов на выборах, но на самом деле, по всей статистике, проблема невелика. А их обвиняют в том, что они делают это для того, чтобы не допустить части контингента демократов на выборы. Я почти уверен, что у большинства из них нет российского намерения в данном смысле. Но эффект получается российский. Вот, собственно говоря, какого рода расизм по мироощущению афроамериканского населения до сих пор существует в Соединенных Штатах.
Но это похоже на тот пример, который приводил Владимир, вот этой нью-йоркской, признанной незаконным.
Да, именно потому что еще два слова. Дело в том, что эти вот остановки и обыски осуществляются в основном в малоимущих районах Нью-Йорка. А малоимущие, где преступность выше. Но и процент негритянского населения там выше. И поэтому, естественно, оно, так сказать, каждый афроамериканский подросток, выходя на улицу, ждет беседы с полицией, может быть, он заставит выворачивать карманы. И это то, с чем человек вырастает. Или если он едет за рулем, его могут остановить только за цвет кожи. Такая история вот случилась с министром юстиции Эриком Холдером, он недавно рассказал. Так что это действительно, человек живет в постоянном напряжении.
Владимир, а с вашей точки зрения, речь Мартина Лютера Кинга, она в первую очередь касается положения афроамериканцев, или на самом деле ее можно толковать шире вообще, как борьбу за права любых этнических и религиозных объединений меньшинств?
Ну вот это, конечно, самое главное, даже не в самой речи, а вообще во всей деятельности, во всем наследии политическом Мартина Лютера Кинга. Он, конечно, начинал как борец за права афроамериканцев, но так получилось, что в обществе накопилось много других проблем, связанных с гражданскими свободами и с правами человека. И просто волею обстоятельств, и он это понял, он возглавил гораздо более широкое движение за гражданские права. И я думаю, что в первую очередь благодаря ему и его единомышленникам, его соратникам в Америке произошло вот то, что хочется назвать великой либеральной революцией в 60-х годах прошлого века. Он объединил всех, кто нуждался в защите своих прав и свобод, в единое движение, потому что если бы там женщины продолжали бороться за права женщин больше ни за чьи другие, там геи за права геев больше ни за чьи другие, афроамериканцы за свои, латиноамериканцы за свои, это движение было бы раздробленным. Но так получилось, что вот своей харизмой, своим авторитетом доктор Кинг объединил их. И это, конечно, было очень важно. И в дополнение к тому, что сказал Алексей, конечно, очень важно было, когда вот в июне 64 года Конгресс наконец принял, и президент Джонсон подписал закон о гражданских правах. Мартин Лютер Кинг в том же году получил Нобелевскую премию, стал самым молодым лауреатом Нобелевской премии мира. После Осло он приехал в Вашингтон и сказал президенту Джонсону: теперь нам нужен закон об избирательном праве. Потому что он понимал, что без ликвидации дискриминации в вопросе избирательного права закон о гражданских правах тоже останется мертвой буквой.
I have a dream that one day...
У меня есть мечта, что однажды эта нация станет жить в соответствии с этим кредо. Мы считаем самоочевидным, что все люди созданы равными. У меня есть мечта, что однажды на красных холмах Джорджии сыны бывших рабов и сыны бывших рабовладельцев смогут сесть вместе за стол братства.
Добавлю вот к этой фразе, прозвучавшей, что Мартин Лютер Кинг говорит, что все люди созданы, сотворены равными. Добавлю, что вчера Обама, выступая на мемориальных мероприятиях, заявил, что необходимо бороться с неравенством в самых разных областях. Это касается неравенства возможностей для афроамериканцев, неравенством в области здравоохранения, иммиграционной реформы прав ЛГБТ-сообщества. То есть фактически сейчас Мартин Лютер Кинг является иконой борьбы за любые права. Правильно я понимаю, Алексей?
В каком-то смысле правильно, потому что мы слышим вот эту его знаменитую речь, и месседж в ней такой, что он призывает к созданию общества, скажем, расово-слепого, где мы не будем просто обращать внимание на расу и религию друг друга, а все будут равны изначально в своих правах.
Но даже это, видимо, не расово-слепого, а вообще слепого к любым различиям.
Нет, я имел в виду, ну какие различия в первую очередь бросаются в глаза? Это расовые и это религиозные. В частности, он говорит там о католиках, о евреях. Но получилось, собственно говоря, так, что он понял, может быть, к концу жизни, или, по крайней мере, он так считал, что это не единственная проблема, потому что его последние годы посвящены, ну, во-первых, борьба с Вьетнамской войной – это проблема того времени, а кроме того, борьба за права бедных. Сегодня часть консервативного спектра США, собственно говоря, Мартин Лютер Кинг – культовая фигура для всего общества, да? Потому что это был переломный момент его истории. Но консервативная часть общества именно настаивает на вот этом его, так сказать, месседже о расово-слепом обществе. И этим мотивировал Верховный суд вот свое последнее решение о законе, о избирательном законе. Но фактически, поскольку проблемы поражают разные, так сказать, расовые и этнические части общества по-разному, то даже, так сказать, дело тут не в намерении, не в намеренном расизме, а в эффективном расизме. Вот что получается. И разные части общества как бы угнетены по-разному, потому что это касается, как бы сказали, в первую очередь, естественно, афроамериканского населения, но также выходцев из Латинской Америки. И в значительной степени это касается, кстати, и выходцев из Азии, которые очень успешны в Америке, но тоже чувствуют часто дискриминацию, в частности, допустим, квоты университетские, которые во многих университетах введены против них. Поэтому, так сказать, я бы не сказал, что все проблемы объединены сейчас. Совершенно ясно, что иммиграционная проблема, которая требует совершенно отдельного подхода и отдельных законодательных акций, скажем, в Конгрессе, она не связана, допустим, с проблемой избирательных прав. Для нелегальных мигрантов пока нет проблемы избирательных прав, да? Она не связана с проблемой избирательных прав афроамериканского населения. Она не связана с проблемами, допустим, бедности афроамериканского населения, потому что вопрос о нелегальных мигрантах – это пока не вопрос бедности. Да, действительно, они живут в нищете, но надо решить их статус, какой у них будет в стране. Поэтому мы не можем объединить все эти проблемы. Каким-то образом они должны решать, да? Иначе бы правительство только решало все время бы одну и ту же проблему. Поэтому в каком-то смысле он, да, он символ и маяк для всех социальных и этнических слоев населения в Соединенных Штатах, но в первую очередь, конечно, для афроамериканского населения.
Ну, Барак Обама в этой речи, посвященной 50-летию речи Мартина Лютера Кинга, уверенно привязывает к ней такие вопросы, как, скажем, проблемы ЛГБТ-сообщества, а сейчас борьба за права ЛГБТ-сообщества – это вполне актуальные современный тренд, и обсуждается вопрос о равноправии браков между геями, о приравнивании их к бракам в традиционном понимании. Владимир, что является актуальным сейчас наследием той речи Мартина Лютера Кинга?
Самое интересное, когда начинаешь читать об обстоятельствах этой речи, этого марша, иногда пишут, что Мартин Лютер Кинг был организатором марша, возглавил этот марш. Тут и дело, что он не был ни организатором и не возглавил он этот марш. И его речь тогда, в тот момент, даже не была самой главной. Понимаете, это был марш за рабочие места, за ликвидацию дискриминации при найме. И поэтому народ слушал, участники марша слушали главным образом других ораторов, которые предлагали какие-то практические вещи. А Кинг говорил: «Я мечтаю», или даже «мне снится», да, по-английски можно перевести. «Я видел сон, как какой-то пророк». Не надо забывать, что он был священник, он был пастор, и поэтому его речи или являются проповедями, или очень похожи на проповеди. Да, конечно, его слушали, он завораживал своим ораторским даром и своей харизмой, но это было в тот момент не казалось главным. А главным это оказалось по своему эффекту, потому что Мартин Лютер Кинг сделал невозможное. Он добился то, что американцы называют, изменил направление ветра, да, в Вашингтоне, изменил атмосферу. И вот этот закон о гражданских правах, который внес президент Кеннеди в Конгресс, и который волокитил Конгресс, еще поволокитил бы долго, вот вдруг обрел какой-то новый импульс и, значит, был принят. И вот главный урок, конечно, в том, что нельзя дробить это движение за гражданские права, что нельзя бороться за что-то свое, когда маленькие группки борются за свои маленькие групповые интересы, геи за права геев, там, инвалиды за права инвалидов, женщины за права женщин, то ничего не получается. Нужно бороться совместно за наши общие права. Вот это и есть, конечно, самое главное. Не случайно вот и Эрик Холдер вспоминал об этом, говорил об этом в своей речи, еще когда в субботу был, как было как бы повторение марша в Вашингтоне. И говорил Обама: нельзя заниматься защитой своих особенных, партикулярных прав. Права одни и те же для всех.
Хочу вас дополнить вот то, что сказал Владимир, хоть, может, уведу немножко в сторону. Организатором марша как раз тогда был не Мартин Лютер Кинг, а человек по имени Байард Драстин, афроамериканец, который был гей и в прошлом член коммунистической партии. Поэтому Кинга, руководство афроамериканцев, в общем, было настроено религиозно, довольно консервативно. Его просили от него отмежеваться, что Кинг, собственно говоря, в конечном счете и сделал. Но в каком-то смысле к концу жизни вот часть его программы он взял себе. То есть он уже боролся против социального расслоения, которое, естественно, поражало афроамериканцев непропорционально, но, тем не менее, это был уже общий, так сказать. Естественно, что в ту пору вопроса о, так сказать, о сообществе ЛГБТ и его правах вообще стоять не могло, и Кинг не мог об этом говорить. Это уже, так сказать, проблема, которая стала, так сказать, всерьез в 70-е годы.
Почему эта речь стала, если она была одной из многих, и это была часть движения общего за гражданские права, почему именно эта речь стала столь легендарной, что и 50-летие отмечают отдельными торжествами? Алексей.
Ну, во-первых, то, что слышно даже людям, которые, может быть, не знают английского, что Мартин Лютер Кинг был просто замечательный оратор. Он умел зажигать толпу, как никто. И, кроме того, это было, надо помнить о том, где это произошло. Это были сотни тысяч людей. Если кто знает устройство Вашингтона, там в середине парк, где стоит вот мемориал Линкольна, и вокруг этого были сотни тысяч людей. Правительство очень опасалось вообще этого сборища, которое в итоге оказалось очень мирным. И с тех пор, вот именно благодаря этой речи, это рассматривается как поворотный момент. Очень трудно понять это с перспективы, скажем, другой какой-то страны или нации, потому что это уникальный момент в истории Америки, но я бы сравнил его, вот это третий по значению момент, может быть, начиная с революции, гражданская война, и вот этот момент, когда вот эта вот бомба несправедливости впоследствии гражданской войны, которая так и не была ликвидирована, вот дискриминация, сегрегация, когда она взорвалась. Ну, там можно много эпизодов переводить. Тут не Мартин Лютер, Кинг один, так сказать, во всем этом виноват. Но он как бы был средоточием, он обратил внимание. Это человек, который сидел в Белом доме, говорил с президентами, и который просто повернул всю Америку взглядом вот к той кровоточащей ране, которая была на ее теле. Он показал, что мечты, так сказать, отцов-основателей и положение Конституции не могут быть реализованы, если каким-то образом не справиться с вот этой проблемой.
Владимир, ваше мнение, почему речь стала столь легендарной?
Ну, я бы хотел подчеркнуть, что доктор Кинг был лидером мирного протеста, не насильственного протеста. Он был последователь Льва Толстого и Махатмы Ганди, и это была его принципиальная позиция. Поэтому, когда Алексей говорит «воспламенял толпу, аудиторию. Но это не совсем, мне кажется, правильно, потому что он, конечно, заражал ее своим настроением, но он все время подчеркивал мирный характер. И это было очень многим афроамериканским лидерам, это было как бы не с руки, и это их раздражало. Малькольм Экс, да, известный радикальный лидер, он назвал вот этот Вашингтонский марш вашингтонским фарсом именно поэтому. Потому что не было призывов к более к радикализации этого протеста. Но это была принципиальная позиция Кинга, и он прекрасно понимал, что если мирный протест не приведет к результатам, то наступит радикализация протеста, и дело возьмут в свои руки такие, как Малькольм Экс. И то, что он добился это действительно мирным, ненасильственным путем, это, с одной стороны, чудо, а с другой стороны, это уже такая как бы американская традиция. Да? Здесь никто не идет с дрекольем на штурмовать Белый дом, никто не требует применить революционную законность, а все ждут решения от Верховного суда, и если протестуют, то протестуют мирно. Уроки как бы этих гражданских волнений 60-х годов прошлого века, они очень глубоко впитались как бы в кровь и плоть американцев. Now is the
time. Настало время воплотить обещания демократии. Настало время восстать из мрачной и безжизненной долины сегрегации к солнечному пути расовой справедливости. Настало время вывести нашу нацию из зыбучих песков расовой несправедливости на твердую почву братства. Настало время сделать справедливость реальностью для всех сынов Господа.
В подкасте «Американских вопросов», который вел я, Валентин Барышников, звучали корреспондент «Радио Свобода» в США Владимир Абаринов и нью-йоркский поэт и публицист Алексей Цветков.
Радио «Свобода». Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Судьба и трагедия супруги бывшего лидера социалистической Югославии Иосипа Броз Тита Йованки Броз и трагедия южнокорейского лайнера 30 лет спустя. Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. Первая дама бывшей Социалистической Федеративной Республики Югославия, супруга скончавшегося в 80-м году лидера СФРЮ Иосипа Броз Тита, Йованка Броз, находится в больнице в тяжелом состоянии. Она была госпитализирована на прошлой неделе и сейчас пребывает в клиническом центре в Белграде. И скоро исполнится 89 лет, и понятно, что здоровье в таком возрасте часто нарушено. Однако обстоятельства ее госпитализации и физическое состояние вызвали много споров на этические и моральные темы во всей бывшей Югославии, рассказывает наш корреспондент в Белграде Ая Куге.
В первых сообщениях из клинического центра Сербии говорится, что вдова Тита помещена в реанимационное отделение в тяжелом, порой бессознательном состоянии, в истощенном физически и гигиенически крайне запущенном виде. Анализы крови не обнадеживают. Установлен начальный сепсис организма. У Йованки Броз обнаружены пролежни и раны неизвестного происхождения на груди. Полагают, от онкологического заболевания. Через несколько дней после ее госпитализации клиника прекратила давать подробную информацию о состоянии вдовы Тита. Общественность воспротивилась тому, что, вопреки закону и этике, на публику без согласия человека выносится сугубо личная информация, которая должна оставаться врачебной тайной. Йованку Броз в больницу привезли ее родственники. Но только тогда, когда она начала терять сознание, и ее организм не имел уже больше сил сопротивляться. С ее болезнью, которую она скрывала от всех, снова актуальным стал вопрос о ее тяжелой судьбе в старости и унизительных условиях жизни. Тита умер 4 мая 1980 года. А уже в июле в резиденцию к его вдове пришли 10 человек – государственные чиновники и офицеры. Персонал из дома был удален, а гости приступили к обыску помещений, взломали двери личной канцелярии Йованки, изъяли документы, фотографии, драгоценности. Ей приказали собрать вещи, и поздней ночью в шубе, накинутой на ночную сорочку, она отправилась в новый дом. Сестре Йованки Броз, которая присутствовала при выселении, пригрозили: «Если не будешь молчать, заплатишь жизнью». Так вдова Тита попала под домашний арест. Ее новый дом вначале охраняли 15 человек. В общество выходить ей не разрешалось, а гости могли приходить лишь по специальному разрешению. До недавнего времени у Йованки Броз не было даже личных документов. Вот что 3 года назад для нашего радио рассказал ее бывший адвокат Тома Фила.
С 80 по 87 год она вообще никуда не могла выходить. Ко мне она приходила домой. Неудобно было ее принимать в моей адвокатской канцелярии. Она всегда была под охраной, всегда кто-то стоял рядом. Подслушивали и меня, и ее. Это было страшно. А личные документы ей не нужны были, ведь ее не отпускали одну даже через улицу. Она еще счастлива, что осталась в живых. Ей угрожали, говорили, что это ошибка, что ее не убили.
Йованку Броз поселили за высоким забором во внешне красивом старинном государственном особняке, в том же элитном жилом районе Белграда Дедине по соседству с бывшей ее резиденцией и могилой мужа. Но изнутри большой дом разваливался. 30 лет дом, принадлежащий государству, никто не ремонтировал. Кровля провалилась, от дождей и снега в одной комнате упал потолок. Годами вдова Тита жила без отопления. Зимой сидела, кутаясь одеяло, в перчатках. Раз в неделю ей приносили продукты. Поначалу она с цветами ездила на могилу мужа. Рано утром по понедельникам. Этот день в мемориальном центре Тита выходной. Долго молча стояла у могилы. Однако в 2007 году, когда выделенная ей старая автомашина полностью сломалась, ее шофер был отправлен на пенсию. Она осталась без транспорта, и могилу Тита с тех пор больше не посещает. Личного имущества у Йованки Броз нет. Пенсию мужа она не получила, под предлогом, что у Тита якобы не было зарплаты, а поэтому не может быть и пенсии. Вместо этого ей каждый месяц вручали небольшое государственное пособие. Правда, последние годы это пособие все-таки увеличили до 1000 евро. И крышу, и отопление в особняке все-таки починили. Но внутри все осталось в разрушенном состоянии. Власти утверждают, что в этом виновата сама Йованка. Для ремонта ее нужно было временно переселить, от чего она категорически отказалась. Адвокат Тома Фила вспоминает, как Йованка Броз с 1980 года попала в такое положение.
Просто мы имели 3 года борьбы, да и врата.
Сначала мы 3 года боролись, чтобы ей вернули белье и платье. Когда ее выселили из резиденции, ей разрешили взять только шубу, несколько платьев, 2 пары туфель и некоторые украшения. Все остальное отобрали. Когда платье вернули, все подпушки были распорты. Там искали микрофильмы. Йованке не дали даже взять с собой телеграммы соболезнования по поводу смерти мужа. Позже был принят закон, которым она была лишена права на имущество. Все имущество Тита было провозглашено государственным. Потребовалось 15 лет, чтобы добиться в Конституционном суде отмены этого закона. Это было в 1999 году. После произошли демократические перемены. Я понадеялся, они-то наверняка вернут ей отнятое имущество. А знаете, что они сделали? В суде потеряли папку с документами об имуществе. И они мне говорят, нельзя имущество отдать обратно, так как мы не знаем, что она имела. Дайте нам доказательства.
У Йованки Броз личного имущества практически нет. В 1986 году парламент Югославии принял закон, согласно которому все имущество Броз Тита становилось государственным. Но в 2000 году Конституционный суд Сербии провозгласил этот закон нелегальным. Тогда начался новый процесс, в ходе которого нужно было снова определить, что принадлежало бывшему пожизненному президенту бывшей страны. А этот процесс продолжается вот уже более 30 лет. Злые языки говорят, что ни дети, ни вдова Тита ничего из его имущества получить не могут, потому что оно разворовано, причем теми, кто какие-то годы находился у власти. Йованка Броз, родом из видной сербской крестьянской семьи в Хорватии, стала третьей официальной женой Тита в 1952 году. Произошло это неожиданно для всех, после того, как она постоянно дежурила у постели лидера Югославии, которому была сделана операция на желчном пузыре. Брак они заключили почти в тайне, и лишь через год Тита официально представил ее своей супругой. До того она, молодая югославская партизанка, в ходе войны награжденная 2 орденами за храбрость, черноволосая красавица с чином майора, а потом подполковника, 6 лет была то послугой, то секретаршей, то любовницей Броза, который был старше ее на 32 года. Выйдя замуж, Йованка преданно заботилась о муже, которого боготворила, сопровождала его во всех официальных поездках и не отступала от него ни на шаг. Она никогда не называла своего мужа по имени, лишь по партийному псевдониму Тита. Говорят, Йованка любила роскошь, а еще постоянно по своему усмотрению меняла персонал резиденции, и все ее боялись. Поговаривали также, что она вмешивалась в государственные дела, даже во внешнюю политику, назначала и снимала с постов генералов и функционеров. Словом, мешала Йованка Броз многим из окружения Тита. В середине 70-х годов она впала в немилость ближайших соратников югославского лидера. Они заподозрили ее в связях с советской разведкой, в намерениях вместе с сербскими генералами совершить в Югославии государственный переворот. В 1977 году Йованку Броз полностью отлучили от уже состарившегося мужа, но он отказался с ней разводиться. Сама Йованка утверждает, что Тита не пожертвовал ею, а спас ее жизнь. Вот что она заявила про Тита государственному телевидению Сербии в, пожалуй, своем единственном появлении перед телекамерами с тех пор, как попала в изоляцию.
Я была окружена огромным вниманием с его стороны, огромной любовью, настоящей любовью. Он меня искренне любил. Меня обвиняли в том, что я веду борьбу за власть. Поверьте, мне и в голову не приходила мысль, что я бы могла прийти к власти. Видела я, как выглядит власть. Знала, как тяжело ее добиться. А еще больше, как тяжело ее удержать. Мне было не до власти.
Вспомним, что в нашей передаче про судьбу Йованки Броз летом 2009 года рассказал министр социальной политики Сербии Расим Ljajić, который по личной инициативе пытался обустроить ее жизнь.
У всей этой истории есть 2 аспекта. Первый – чисто человеческий. Женщина в возрасте 85 лет живет совершенно одна в плохих условиях. Другой аспект – политический. Она часть истории, и отношение к ней – это отношение к нашей истории, вне зависимости от того, какой эта история была. Такое отношение к супруге президента Югославии, правившего страной почти 40 лет, противоречит нормам цивилизации. На самом деле речь идет не только о Йованке Броз, речь идет о нас самих. Нельзя создать достойное государство, если каждая следующая власть переписывает историю. Йованка Броз мне рассказывала разные детали из прошлого. Я их не знал, когда умер Тита, мне было 15 лет. Она рассказывала, как во второй половине 70-х годов перед Тита было поставлено условие «или жена, или государство». В 1977 году Йованку изолировали от мужа. Она утверждает, что у нее никогда не было политических амбиций. Но в то время некоторые политики думали иначе. Йованка Броз говорит, все, что она делала, делала ради мужа, без желания оказать на него политическое влияние или взять власть после его смерти.
Расим Ljajić был частым гостем в доме Йованки Броз. Однако после того, как она на днях попала в больницу, он пожаловался, что давно ее не видел, что каждый раз, когда по телефону пытался договориться о встрече, Йованка Броз утверждала, что она вскоре завершит свои дела по обустройству дома и тогда будет принимать гостей. Ее навещали лишь ближайшие родственники. Продукты приносила ее младшая сестра, а готовила и убирала она сама. После того, как Йован Габрус попал в больницу, на первых страницах белградских газет чередой пошли рассказы о жизни бывшей первой дамы Югославии. В форумах и социальных сетях, в интернете, часть людей утверждают, что Йованка при социализме жила за счет чужого имущества и правила как королева. И это справедливо, что теперь она за это расплачивается. Противоположное мнение – позорно, что государство так унизило вдову Тита, один из символов своего времени. Наша собеседница – белградская журналистка Йована Глигоревич, годами занимающаяся темой судьбы Йованки Броз. А как на самом деле относится к ней общественность Сербии?
О ней не вспоминали десятилетиями. Иногда к ней появлялся интерес, но это всегда было на уровне интриг, таблоидной обработки как ее проблем, так и любой темы, связанной с ней. По-моему, такое отношение глубоко лицемерно и крайне проблематично, учитывая условия, в которых Йованка Брус проживает вот уже несколько десятилетий. Был момент, когда это отношение начало меняться после 2000 года, когда произошли перемены в стране. Был проведен ремонт крыши в особняке, ей выдали внутренние и заграничные паспорта. Однако это было решение не благодаря тогдашнему правительству и государству, а благодаря личным усилиям министра труда и социальной политики Расима Ильяича, имевшего возможность хотя бы частично снять проблемы Йованки Брос.
Йованка Брос 25 лет провела под домашним арестом, хотя никакого решения властей об этом не найдено. А потом последние 8 лет в изоляции. Лишь один раз она на автомашине проехала по центру Белграда, и было замечено, что она остановилась, чтобы съесть мороженое. Кто виноват в ее изоляции?
С изоляцией Йованка Брос согласилась добровольно, однако факт остается фактом. Она слишком долго жила ниже уровня любого человеческого достоинства.
Государство и общество не должны были допустить, чтобы так жил кто-либо из граждан, а тем более некто, кто является видной фигурой в истории и обществе.
Сама Йованка Брос про себя говорила, что она очень упрямая и не в состоянии бороться со своим характером. Складывается впечатление, что она сама частично несет ответственность за свою судьбу, что она выбрала эту самоизоляцию.
Это так, однако нельзя обходить тот факт, что Йованку Брос вначале толкнули в эту изоляцию, бывший социалистический режим, сразу после смерти Йосипа Броз Тита и даже еще раньше. Но мне все-таки кажется, что когда тот режим перестал существовать, новые власти относились к Йованке как к пережитку предыдущей системы. С ней никто не хотел иметь связь, делая вид, что она не существует. Из-за этого бывшую первую даму предали забвению и толкнули в изоляцию еще глубже, чем она себя сама поставила.
Напомню, мы разговариваем с белградской журналисткой Йованой Григорьевич. Из многих фактов можно сделать вывод, что Йованка Брос чего-то сильно боялась. Например, ремонт ее дома, по словам министра Ильяича, провести нельзя было, так как она отказалась временно переехать, боялась покинуть особняк. Страх этот кажется беспричинным, ведь государственная система изменилась, и мало кому она может навредить своими воспоминаниями.
Да, она боялась, однако нельзя забыть, что речь идет о человеке очень старом, очень одиноком, у которого, полагаю, нет реальной картины того, как выглядит современный мир и современная политическая реальность.
А кто, по вашему мнению, Йованка Брос? Разве она заслужила внимание лишь как супруга бывшего югославского лидера Тита?
Хорошо, что вы задали этот вопрос. Все в эти дни, как и всегда, когда Йованка Брос оказывалась в центре внимания общественности, говорят о ней только как о бывшей первой даме, как о жене Йосипа Брос Тита. И хотелось бы, чтобы кто-то вспомнил, что речь идет не только о чьей-то супруге, а о женщине, которая в возрасте 17 лет взяла в руки оружие и пошла воевать против фашизма. Я считаю, что в отношении нашего общества к Йованке Брос отражается и отношение общества к нашим антифашистам, и той части нашей истории, которая, может быть, не полностью такая уж чистая, светлая и справедливая, но в тот момент она была на стороне добра. Мир в 20 веке выглядел бы совсем по-другому, если бы не было людей, которые делали то же самое, что Йованка, взяли оружие и пошли на войну.
Чем Йованка Брос заслужила такую трагическую судьбу? В чем-то мнение нашей предыдущей собеседницы Йованы Глигоревич совпадает с мнением научного сотрудника Белградского института современной истории Ольги Манойлович Пинтер.
Я Ванка Брос, как историческая личность, как символ Югославии супруга Йосипа Броз Тита, представляет собой интересный феномен для аналитиков. Интересна она также для историков, несмотря на то, что ни ее роль, ни значение, ни ее позиция пока еще до конца не изучены. С одной стороны, много аналитиков считают, что она занимала очень важное положение в кругах югославских политиков. А с другой стороны, существует мнение, что бывшая первая дама на политику не влияла. Новым поколениям историков предстоит это выяснить. Однако мне кажется, что в данный момент Яванку Брос интереснее всего анализировать как символ Югославии и югославского социализма, как парадигму. Способ, которым она была исключена из общества во всех республиках бывшей Югославии, ясно отражает потребность тех обществ дистанцироваться от периода социалистической Югославии и строить свою жизнь и свой образ на негативном отношении к устройству бывшей страны. В то же время случай Яванки Брос интересно анализировать и с точки зрения ее роли как женщины. Я уверена, что на ее нынешнюю судьбу повлиял и тот факт, что она женщина. Наше патриархальное и консервативное общество не любило Яванку Брос именно потому, что она была женщина у всех на виду.
Но ведь из того поколения югославских политиков, которое расправилось с Яванкой Брос, многие уже умерли. Остальные на пенсии. А она, кажется, продолжает бояться.
Если учесть факт, что она долгое время была лицом без документов, человеком, который не получил от государства ничего, что соответствует ее рангу, становится ясно, что были люди, которые осознанно держали Яванку Брос под домашним арестом, а это наложило влияние на ее психику. Я уверена, что сейчас вопрос ее положения является вопросом долголетнего негативного отношения к ней, на который наложилась и пост-югославская реальность. В случае Яванки много того, чего наша общественность услышать все еще не готова.
Мы говорили с белградским историком Ольгой Манойлович Пинтер. Яванка Брос не написала мемуаров о своей жизни. Говорят, боялась стать свидетельницей истории. Минувшей зимой она сообщила, что ее особняк ограбили, и кроме некоторых личных украшений, украдены ее записные книжки и письма знакомых ей политиков.
О судьбе Яванки Брос рассказывала Ая Куге. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. 30 лет назад, 1 сентября 1983 года, советский истребитель сбил неподалеку от Сахалина пассажирский авиалайнер Южной Кореи Korean Airlines Рейс 007, который из-за навигационной ошибки несколько раз пересек воздушную границу СССР. Погибли все 269 пассажиров и членов экипажа. 1983 год – это кульминация последнего витка холодной войны. Он был богат на события, послужившие фоном, а отчасти возможной причиной гибели южнокорейского самолета. В их числе усиление войны в Афганистане, разведывательная программа «Ракетно-ядерное нападение», начатая КГБ и ГРУ по инициативе генсека ЦК КПСС Юрия Андропова, речь президента США Рональда Рейгана, в которой он назвал Советский Союз империей зла, и объявленная им противоракетная стратегическая оборонная инициатива. Корреспондент радио «Свобода» в США Евгений Аронов попросил вспомнить сентябрь 83 года двоих американских политических экспертов, которые тогда непосредственно участвовали и наблюдали за военно-политическим противостоянием эпохи.
Наш первый собеседник – известный историк и аналитик Эдвард Лютвак, который в 83 году входил в команду ближайших помощников министра обороны США Вайнбергера.
Одним из вопросов, которыми я занимался, был анализ масштабных операций КГБ и ГРУ по наблюдению за американскими военными базами во всем мире. В Москве посчитали, что США замышляют внезапное масштабное ракетно-ядерное нападение на СССР, о ходе подготовки которого советская разведка должна была оповещать Кремль. Так началось слежение за нашими военными частями. Нам было совершенно непонятно, откуда у Москвы могли возникнуть такие подозрения. Да, конечно, Рейган отринул идею вечного сосуществования двух систем и всерьез вступил в идеологическую войну с СССР, поставив перед американской дипломатией задача неуклонно добиваться политической делегитимизации советского строя. Он был категорически против контроля над вооружениями, как самоцели, против показных саммитов советскими руководителями. Это изменилось только с приходом к власти Горбачева. Но в то же время мы в Пентагоне прекрасно знали, что Рейган никогда не отдал бы приказ о ядерной бомбардировке СССР. Даже в случае советской агрессии в отношении Западной Европы и самих США. Он, по сути, заявил об этом своим генералам, чем поверг их в абсолютный шок. Поэтому вся эта советская разведывательная операция «Ариан» была для нас абсолютно фантастической, и мы ломали голову над тем, каким образом в Кремле мог родиться столь далекий от реальности образ американского президента, образ, чреватый определенным риском вооруженного столкновения.
И в этот момент происходит уничтожение южнокорейского пассажирского авиалайнера.
Это был результат необыкновенной нервозности, которая охватила командование советской системы ПВО, приведенной в режим повышенной боевой готовности, импульсивного, непродуманного решения, отсутствия надлежащего контроля центра за действиями командования на местах, которое Москва попыталась прикрыть пропагандистской завесой, выпущенной вслед за происшествием. На экранах советских радаров был только один самолет, поэтому ясно, что это не могло быть нападение. Какова была вероятность того, что это был разведчик? Очень небольшая. Как правило, американские самолеты-разведчики не нарушали воздушных рубежей СССР, а следовали курсом параллельным границе. Кроме того, поскольку это был важный военный район, над ним постоянно висели американские спутники. С какой стати американскому разведчику рисковать и вторгаться в советское воздушное пространство, если вся необходимая информация могла быть получена иным, абсолютно безопасным способом? И вообще, военные объекты, которые интересовали США, находились в приграничной полосе, так что американскому самолету-разведчику не было никакого смысла заходить вглубь территории, чтобы выяснить, насколько хорошо работают советские РЛС. И если уж командование дальневосточной ПВО так заинтриговало этот загадочный самолет, кстати, ничем никому не угрожавший, то, учитывая малую скорость, с которой он летел, его было легко принудить к посадке.
После пассивности, которую демонстрировали американские вооруженные силы во второй половине 70-х годов прошлого века, при Рейгане Тихоокеанский 7-й флот США получил от президента наказ вести себя напористо, не пасовать перед русскими, но и не лезть на рожон, не нарушать советских границ. Советские ВМС со своей стороны тоже никогда джентльменством не отличались. Однако, как подчеркивает Лютвак, сама смена декораций, произведенной Рейганом, встревожила советское политическое и военное руководство и усугубила ту нервозность, которая сопутствовала принятию решения об уничтожении корейского самолета.
Как бы то ни было, если бы советский лайнер сбился с курса вблизи Аляски, американские перехватчики, разумеется, были бы подняты в воздух, они бы приблизились к нему с целью визуального распознавания. Отличить разведчик от пассажирского самолета способен любой летчик. У обычного лайнера есть иллюминаторы и нет антенн. Они могли бы его посадить или не посадить, но пробудь он даже 6 часов в американском воздушном пространстве, он ни за что не был бы сбит.
Эдвард Лютвак проводит различия между высоким уровнем подготовки советских военных летчиков и низким уровнем функционирования системы, частью которой они являлись.
Какими бы профессиональными ни были пилоты, их не подготовили к реагированию на такую, казалось бы, штатную ситуацию, как случайное проникновение иностранного пассажирского самолета в советское воздушное пространство. И это при том, что пассажирский поток между Аляской и Южной Кореей на тот момент был уже очень большим. Порядок действий в потенциально опасной ситуации, которую можно было бы очень легко спрогнозировать, не был по халатности разработан командованием дальневосточной ПВО.
Советский военный флот энергично препятствовал судам американских союзников Японии и Южной Кореи в поисках останков самолета и его пассажиров. Осуществлялись также спецмероприятия с целью дезинформации американских кораблей и подводных лодок о местонахождении бортового самописца погибшего лайнера. Однако, подчеркивает наш собеседник, несмотря на крайне накаленную политическую обстановку в Москве и Вашингтоне, к 83-му году военно-морские силы обеих сверхдержав установили четкий порядок предотвращения инцидентов в открытом море и деэскалации опасных ситуаций. И этот механизм сработал отменно именно при тех обстоятельствах, для которых он предназначался. Но механизм, который мог бы смягчить потрясение, испытанное Кремлем от рейгановской стратегической оборонной инициативы, в природе не существовало.
Такие люди, как тогдашний начальник советского генштаба Николай Огарков, понимали, что СОИ проект проблематичный. Тем не менее, размах и изощренность демонстрируемых американских технологий, в том числе компьютерных, подвигли его на зубодробительную критику советской экономики, которая, как он заявил Политбюро, безнадежно отстала и в отсутствие радикальных реформ не позволит вооруженным силам успешно конкурировать с армией США. При этом Огарков имел в виду реформы отнюдь не либеральные. критика со стороны маршала обнажила глубочайшую дилемму, стоящую перед Кремлем, и еще больше усилила напряжение в руководстве, которое неизбежно передалось всему обществу, включая вооруженные силы.
В заключение Эдвард Лютвак рассказал историю из личной жизни, свидетельствующую о нервозности, которая царила в ту пору во всех звеньях советских ВС. В 83-м году он приехал в Румынию и оказался в районе, примыкавшем к советской границе, проходившей по реке Прут. Местный военный посоветовал ему держаться подальше от берега, так как, по его словам, советские пограничники частенько открывали стрельбу по людям на румынской стороне. Наш второй собеседник – кадровый дипломат в отставке Уильям Кортни. Он был послом США в Грузии и Казахстане, занимал в администрации Билла Клинтона пост главного помощника президента по делам СНГ и Евразии.
В течение первой половины 1983 года я работал в военно-политическом секторе посольства США в Москве, а в середине года был переведен в Вашингтон на должность заместителя заведующего отделом стратегической ядерной политики Государственного департамента. Я отчетливо помню, каким напряженным тогда выдался первый месяц весны. В начале марта Рейган произносит свою знаменитую речь, в которой он клеймит Советский Союз как империю зла. Кстати, в течение длительного времени на этот термин было наложено табу в советских СМИ. А спустя всего несколько недель Рейган бросил империи зла страшный вызов, обнародовав противоракетную инициативу, известную как СОИ. Команда Андропова, который за несколько месяцев до того стал генсеком, стала в ответ лупить Америку своей пропагандистской дубиной. Мы тогда в посольстве четко ощутили, что такое укрепление идейной дисциплины, о котором любил говорить бывший шеф КГБ. В 1983 году Советский Союз также продолжал начатые еще до прихода рейгановской администрации активные мероприятия одновременно по устрашению и задабриванию пяти европейских стран, членов НАТО, где должны были быть развернуты ядерные ракеты средней дальности. Моим путеводителем по закоулкам советской ядерной дипломатии служили заявления и статьи Валентина Фалина, который в свое время был дипломатом и высокопоставленным работником ЦК, а затем обозревателем «Известий». В декабре все пять стран, которые должны были принять ракеты, их приняли, и это было крайне болезненное поражение СССР. И Кремль в тот момент не нашел ничего лучшего, как прервать переговоры о стратегических ядерных вооружениях, сбитие южнокорейского лайнера, которое произошло в сентябре, я расценил как непредумышленный акт и в то же время как следствие более вольных правил перехвата и уничтожения воздушных целей, которые получило командование ПВО на этом сложном историческом отрезке.
Считаете ли вы, что Советский Союз понес в связи с этим инцидентом ощутимый репутационный урон?
Весьма ощутимый и, мне кажется, весьма длительный. Об этом случае прослышало множество людей на всех континентах, и память о нем жива по сей день. Имидж Советского Союза очень потускнел именно тогда, когда его дипломатия нуждалась в поддержке влиятельных прогрессивных кругов Запада. Очень некрасиво смотрелись попытки Москвы сначала отрицать сам факт происшествия, а затем упорствовать в том, что сбитый лайнер был якобы шпионским самолетом, не говоря уже о варварском акте уничтожения в мирном небе пассажирского авиасудна. Все рейгановские инициативы, и я бы к ним еще добавил состоявшееся в ноябре 1983 года учение НАТО под кодовым наименованием «Умелый лучник», на которых демонстративно отрабатывалась тактика ведения боевых действий в условиях ядерной войны, натолкнулись бы на куда более сильное сопротивление общественности, если бы не случай с южнокорейским самолетом.
Какие впечатления вы и ваши коллеги вынесли из инцидента с южнокорейским бортом 007?
Наблюдая за советской пропагандистской кампанией, столь масштабной по размаху и столь ничтожной по своим результатам, мы тогда, наверное, впервые почувствовали, что Советский Союз выдохся как сверхдержава, что он более не в силах серьезно противостоять Западу. Мы видели, как ошеломлена была Москва победами консерваторов-антисоветчиков в Европе. Сначала Маргарет Тэтчер, а затем Гельмута Коля. Каким неприятным сюрпризом стала для нее антисоветская ориентация внешнеполитического курса Франции при Миттеране. Кремлю уже не хватало ни современных военных технологий, ни дипломатического влияния, чтобы двигать вперед свои архиамбициозные геополитические проекты. Новый курс, который взял Горбачев по приходе к власти, доказал, что мы были недалеки от истины. Кстати, наблюдая сегодня за политикой Путина и внутренней, и внешней, у меня порой тоже складывается впечатление, что режим переусердствует, что он взвалил на себя непосильную тяжесть. Масштаб репрессий внутри страны вкупе с оголтелой антизападной риторикой и гонкой вооружений, зависящей от шаткой сырьевой базы, вызовет такое перенапряжение системы, которое она не сможет выдержать.
С историком и аналитиком Эдвардом Лютваком и американским дипломатом в отставке Уильямом Кортни беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. Говорит «Радио Свобода». Вы слушали продолжение «Политики» с Ириной Лагуниной. Продюсер выпуска Лина Ширяева. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свободы.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.